осуждать. Вот. Ну и Антон попросил рассказать, как я стал верующим. Вы знаете, ну я очень коротко постараюсь рассказать, потому что это интересная вещь. Она связана с моей работой, с телевидением. Дело в том, что вы, если вы помните, кто из вас в это время уже родился, в 88 году, все родились, наверное, не все, да, еще. Вот. В это время, если вы помните, начались ну, такие первые религиозные свободы. И я помню, вышел фильм такой, назывался он «Храм» в Питере. Шикарный фильм был снят совершенно по заказу центрального, там, это было сделано по заказу чуть ли не правительства. Фильм о том, как живут священники, вообще вот о русской православности. Фильм был потрясающий, он красивый, добрый, умный. И там впервые показали священников в позитивном плане. То есть, ну, обычно как, там были, помните, газеты, статьи, там, что священники все воры, пьяницы, там, и так далее, да, там. Да, в сказках поп, там, дурак, там, попадя, там, ворует, и так далее. Ну, в общем, ужас какой-то. Мулла, там, обязательно, там, нечиста рукой, и так далее. И впервые показали очень добрых, честных священников, их семьи, очень благородные семьи, с прекрасными детьми, с маленькими детьми, которые читают молитвы. Для меня это было так дико, думаю, надо же, какие маленькие, а уже туман в башке, да? Мы же думали, да, что религия это такой туман, опиум. И вдруг мы видим такую прекрасную картину, и там показаны иконы, и мы видим молодого иконописца, который говорит, что иконы нельзя вешать в музеях, потому что иконы работают на духотворение человека. И это не картина, это высокое как бы воплощение вот этого духовного мира здесь, на земле. И рядом с иконой ты как бы получаешь заряд этой духовной энергии от Бога. Здорово, в общем, было сказано все это. И как раз тогда я впервые задумался о том, что, наверное, не стоит ругать наш, скажем, русскую православную церковь за то, что она занимается идолопоклонничеством. Потому что, по большому счету, иконы — это нарушение второй заповеди Иисуса, самого Иисуса, да? Что, собственно, является повторением второй заповеди Моисея, да? Не сотвори себе идола, кумира ни на земле, там, ни под землей и так далее. То есть не рисуй, как бы, не делай вот этих лепных и рисованных изображений богов и так далее. Но на самом деле, я думаю, что как стадия развития это было приемлемо. Потому что люди ведь молились не самим иконам, они как бы сквозь иконы молились Богу, да? А икона была только символом, который помогал тебе хранить как бы вот ощущение святости у тебя в доме, в этом углу. Помните, они входили в угол, сразу туда крестились. Ну вот. И вот этот фильм был снят, он прошел, я посмотрел, мне очень понравился. И вдруг я неожиданно узнал о том, что создатели этого фильма претерпели большие духовные изменения. Один из авторов фильма покончил жизнь самоубийством, один сошел с ума. Значит, я очень удивился, я, правда, не знал их лично, этих людей, но все-таки они мои коллеги, работники кино и телевидения. Я очень удивился и спросил, почему. И ответ был такой, потому что они поняли, что они жили совсем не так. То есть, и настолько сильно сдвинула их эта мысль, что они вот пошли на такой шаг. Ну, да, я как-то так удивился немножко и подумал, что что-то в этом есть. И когда я приехал домой после сессии этой питерской, я пришел к своему руководству телевизионному и говорю, давайте сделаем телевизионную передачу об исламе и о христианстве, потому что мы живем в такой республике, где есть обе религии, давайте сделаем. Руководство долго отбрыкивалось, потом говорит, ну давай, делай. И я занимался осенью 1988 года, я снимал большой хороший сюжет про мечеть. И впервые я узнал очень странную вещь. Оказывается, в мечеть женщин пускают. И не только пускают, они обязаны ходить в мечеть. Просто они должны молиться отдельно от мужчин. Я этого не знал. Оказывается, ислам предписывает обязательное принятие Иисуса Христа. Никакой мусульманин не может стать мусульманином, если он не признает Иисуса Христа. Если он не признает Деву Марию. Если он не признает Авраама и Моисея. Я этого не знал. Я удивился очень. Ну и как бы для меня это было вообще открытием ислама, да, я понял, что это вообще такая замечательная религия оказывается. Ну и я очень много интересного узнал и о христианстве, хотя о нем, конечно, я читал раньше, потому что был доступ к Евангелию, к Библии. Ну вот, ну и мы поснимали там и в мечети, и в церкви, и потом сделали телевизионную передачу, которая вышла в январе 89 года, она была в прямом эфире. И были сотни звонков во время передачи, и после передачи они продолжались еще. Потом письма пришли мешками. Потом нас вызвали в обком партии, устроили страшный нагоняй за то, что, значит, я как работник телевидения, которому поручена высокая задача вести молодежь к светлым идеалам марксизма-ленинизма, я, значит, занимаюсь тем, что отравляю их мозги там мутной водой, там, да, как там обычно говорили, да, там, религии и так далее. Ну вот. И потом в конце вот наших этих дел по передаче ко мне обратился мулла. А, значит, я пригласил на передачу, она была живьем, я пригласил молодого муллу и молодого священника, моих ровесников. И они прямо живьем сидели на передаче, они отвечали на эти телефонные звонки, разговаривали, комментировали сюжеты. И вот мне мулла говорит: ну, Шамиль, ты, значит, как бы татарин, татары как бы должны быть мусульманами, потому что ислам они приняли тысячу, сейчас скажу, когда, ну, в общем, в 880 году. То есть намного раньше, чем русские приняли христианство. То есть, ну, очень давно, больше, чем тысячу лет назад. Поэтому давай становись мусульманином, все будет хорошо. Я говорю: ты знаешь, я как-то не готов к этому. Вот я как почувствую, я тебе позвоню. То же самое мне сказал христианин. Ты, говорит, вот родился 25 декабря, день рождения Иисуса, как бы, значит, в этом есть какой-то символ, давай, значит, становись христианином, есть же крещеные татары. Ну, я ему то же самое ответил. И потом я пришел домой, помню, и задал сам себе вопрос: почему я только что отказался от этих двух, как бы, ну, великих мировых религий? Но я отказался. Почему? Я сам себе ответил, наверное, потому что я уже не чувствую, что они сегодня могут как-то помочь исцелению человечества. Потому что, смотрите, ведь я журналист уже с 82 года. То есть к этому времени, к 88-му, я очень хорошо знал, как устроен мир и чем он живет и дышит. И как эколог, вдобавок ко всему, я знал, каково состояние человечества в плане природы. То есть страшные экологические катастрофы, которые еще грядут. И уже были, и уже есть, и еще грядут. Ситуация с войной. Вы знаете, что сегодня мир очень нестабилен. Вы, например, скажем, раньше мы знаем, было только 5 стран, у которых была атомная бомба. Да, знаете? Франция, Китай, США, Россия и Франция. Кто скажет, сколько сегодня стран? Никто не знает. Никто не знает. Могут быть такие неожиданные страны, купили атомную бомбу в момент, когда были такие моменты, когда была такая дезориентация в материалах и так далее. Невозможно выяснить сейчас. И столько сейчас активных режимов тоталитарных, которые могут начать войну в одночасье, буквально в минуту. Система вообще очень нестабильная, экономика государства. Скажем, любое государство может развалиться в считанные дни. Это вполне возможно. С любым государством это может случиться и с нами, и с США, и с Германией, и с Францией и так далее. Голод на планете. Посмотрите, вы знаете, да, что реально сегодня треть людей не доедает. И примерно 1/5 просто голодает. Необразованность. Вот я был в Индии, там вообще 40% людей вообще неграмотны. Вообще никогда в жизни. И никогда не будут грамотными. Сколько в этом мире насилия, унижения, проституции, лжи, коррупции в правительстве. Сколько оружия гуляет во всем мире, да? Наркомания, алкоголизм, ну и так далее. То есть всех ужасов не перечесть. И я задал сам себе вопрос, как журналист. Что остановит все эти несчастья? Вот кто-нибудь сейчас может ответить, что? Ничего не может. Президент какой-нибудь умный? Да нет. Он будет раздавлен этой массой вот этих бед, как и все остальные. Новая экономика какая-нибудь? Какая? Социалистическое пробовали, тоталитарное пробовали, там, феодальное, все пробовали. Капитализм пробуем. А какая разница? Ничего не помогает. Накормить людей досыта? Пожалуйста, накормили в Швеции, а толку-то, что люди все равно несчастны. Или там все равно там бунтуют и так далее. Ну и так далее. То есть получается, что мир вообще находится в таком дурном состоянии, в трагическом, и идет все глубже и глубже вниз. И с тех пор, с 87 года, мир стал намного хуже еще, кстати, сейчас. Прошло уже 9 лет. Я тогда подумал, что, может быть, религия как-то сможет, что-то сможет сделать, как-то очистить людские сердца. И поэтому я подумал, что, может быть, я зря отказался. Потом подумал, нет, наверное, все-таки не зря, потому что эти религии, хотя я чувствую в них какую-то истинность, но они уже какие-то старые, ну, ничего они не могут сделать. Посмотрите на ислам, да? Он же расколот на мелкие куски. Ну что он может сейчас сделать? Как он может призвать человечество к единству, к решению единых задач, если он сам не может с собой совладать? У нас в Татарстане только уже сейчас 3 исламских объединения, которые друг другу враждуют просто-напросто. а в мире вообще там тысячами. Что может сделать сегодня христианство, как, скажем, конфессии единые? Хотя все христианство опирается на одного учителя и на Иисуса, да, и на одно учение. Но как они по-разному его трактуют? Вы знаете, да, что свидетели Иеговы, например, не сдают кровь, и, потому что они считают, что нельзя пролить каплю крови, потому что так написано в Евангелии. Но там же имеется, да, о другом, там написано, ну, не убивай никого, да, не проливай ничьей крови, они буквально затолкуют. Вот. Потом, ну и так далее, то есть масса всяких вещей, тоже тысячи различных сект и направлений. Куда они приведут? Они кончат все свои, они соберутся вместе, и вся их энергия уйдет на выяснение внутренних проблем, и все. Тем не менее, я сделал одну попытку еще. Летом 88 года, через полгода после этой передачи, да, 89-го, спасибо. Смотрите, она знает хронологию моей жизни. Я все-таки сделал еще там попытку. Да. Я сделал программу собора ислама, первого в истории ислама христианского собора. Ну, не в истории человечества, они уже были, а в истории республики нашей. Или, может быть, Советского Союза, да? И я решил собрать вместе мусульман, хотя, ну и, конечно, иудеев, конечно, буддистов, кого я знал там, да, коммунистов, почему бы нет. Вот. И давайте все вместе соберемся и сделаем что-нибудь для молодежи нашей республики, которая, если вы помните, Казань была известна своей вот группировками, да? То, что сейчас начинается, наконец, в других городах. Мы это уже прошли и переболели. Сейчас это страшная вещь, она уже началась сейчас в Москве, в Питере, в крупных городах Сибири. То есть это, ну, болезнь, она вечная, это болезнь для духовности. Вот. Ну и я с этой программой, была прекрасная программа, написана так по-умному, по-доброму. Я пошел к главному нашему архиепископу. Он почитал и сказал: вы знаете, у нас нет времени, нам нужно вот там иконостас реставрировать в такой-то церкви, нам нужно то-то, у нас нет времени, извините, мы не можем в этом принять участие. Потом пошел к мусульманам. Они то же самое сказали. Нет времени. И я понял, что с ними делать нечего уже. Все. И больше я к ним не подступался. Но интересная вещь случилась. Я совсем забыл еще такую деталь одну очень важную. Вот в тот день, когда мне предложили стать верующим, я пришел домой и задал себе вопрос, почему я не стал мусульманином, почему не стал христианином. И потом я задал себе еще один вопрос. А есть ли такая мировая религия, которая может сегодня действительно помочь человечеству? Но я такой не знал. Ну, значит, нет, сказал я сам себе. И потом, как журналист, который докапывается всегда, вы знаете, до последней точки, я задал себе еще один вопрос. А если бы она была, как бы она выглядела? Я взял листочек бумажки и на нем написал принципы новой мировой религии. Как бы она выглядела, если бы она существовала. И там я говорил о единстве человечества, о постижении истины независимым путем, значит, вот, о создании как бы вот единой системы экономической, единой системы образования. То есть, ну, такие вот идеи были интересные. Ну и потом, так как такой религии не было, да, я положил этот листочек на полку и, в общем, забыл про него. И вот в декабре 89 года приезжает к нам в Казань группа туристов вообще, ну, из-за рубежа. Там были люди из Новой Зеландии, из Гавайских островов, из Австралии, из Канады, из Германии. И они оказались бахаи. Все 62 человека оказались бахаи. Такая огромная масса людей. Так получилось интересно. Значит, я сижу. Это была встреча вот с приезжими, с туристами, с иностранцами. Я переводил. Меня пригласили как журналиста и как переводчика заодно. Ну и между тем, говори о чем угодно, только не о религии, не о Боге. И когда закончилась встреча, там уже такой разговоры там отдельные, и ко мне подходит какой-то человек и говорит: извините, можно я вам книжечку подарю? Я говорю: ну давайте, валяйте. Он мне подарил книжечку, там написано «Розы любви». Ну ладно, спасибо. Другой подошел: можно книжечку подарить, пожалуйста? Называется «Обещание мира во всем мире». По-моему, только были две или три книги бахаи в это время, напечатаны они были в Индии и в Германии на русском языке. Да, нет, еще не было ее тогда. Еще была, по-моему, книга «Молитва бахаи», может быть, была. Нет, по-моему, не было молитвы. То есть это были очень простые, это 89-й год еще. Вот. Ну, я взял эти книжки и потом спросил у своей соседки. Я говорю: извините, а вы не скажете, что это за книги такие? Она говорит: знаю, это книги о вере бахаи. Я говорю: а что, вы тоже бахаи? Она говорит: да. Я говорю: что, вообще все, что ли, бахаи? Все 62? Она говорит: да, все 62. О, как интересно. А зачем вы приехали? Она говорит, ну вообще-то мы приехали как туристы, но заодно мы хотели бы рассказать о вере Бахаи. Я говорю, а что же вы мне рассказываете? Ну, мы не хотим вам ее навязывать. Я говорю, ну давайте, а что, я же прошу, расскажите. Я не хочу рассказывать, давайте так. Вот вам книжки дали, вот вы их почитайте. А завтра мы с вами встретимся еще раз, и вы мне скажете, понравилось вам или не понравилось. Ну, да. Благородно, да, так. Я пришел домой, открыл. Что-то знакомое, где-то я это встречал. Что-то идеи знакомые какие-то. И вспомнил, листочек нашел свой, посмотрел, похоже. То есть я уже как бы год назад, в январе 89-го, а это уже был декабрь, как бы обо всем об этом уже, ну, я уже предчувствовал эти вещи. Ну, конечно, у меня там было хуже гораздо, да, сами понимаете. Ну, как бы идея уже была. И вот тогда я понял, что я выхожу на какую-то очень интересную ступень. Но я не стал верующим, естественно. Это невозможно сразу, да, в один день стать верующим. Тем более мужчине. Вы знаете, да, что мужчины существа гораздо более консервативные и хрупкие в психическом отношении. Потому что мужскую личность нужно выстраивать очень долго. Кирпичик с кирпичиком. Нужно подпорочки ставить, стеклянные. Да, ну, вы знаете, да, это все... Особенно психологи, профессионалы знают. Женская психика более мощная, да, такая более естественная. Вот. Более цельная, да.
Если мужскую с кирпичиками сложить, она из частей, поэтому она хрупкая. То женская психика, она цельная, она как из пластилина, из глины. То есть ей можно передать такую форму, да. Но она цельная, она все равно будет цельной.
Да.
Не рассыпаться. Ну, психически больных больше мужчин.
Ну, естественно, да. Ну, можно. Ну, это можно кинуть камень, она вся посыпется. Но и поэтому мужчине как бы вот согласиться с тем, что я чего-то не знал, и теперь я что-то узнал, и это переменит всего меня, это почти невыносимая вещь. Поэтому я вообще ко всем мужчинам верующим отношусь особым трепетом, потому что я знаю, что как-то им пришлось какую-то пройти грандиозную такую вот ступень перейти. Вот. Хотя женщины тоже такие есть. Ну вот. Нет, тоже в этой стране, кстати, немало. Потому что это такая специфическая страна, которая предполагала развитие интеллекта. У женщин в большей степени, чем у мужчин. Потому что вообще я считаю, что мужчины в нашей стране находятся в гораздо более подавленном состоянии, чем женщины. Потому что по природе своей мужчина нуждается в более тщательном воспитании. То есть должно быть особое обучение мальчиков, должна быть ответственность за свои поступки, умение, скажем так, ладить с людьми, скажем, должна быть внутренняя прочность, да? Должна быть смелость, мужественность, ответственность за семью. А всему этому раньше учили в юнкерских школах, да, вы знаете, в пажеских корпусах, ну, в военных. То есть это все было. А сейчас это исчезло, и вот уже 70-80 лет этого вообще у нас в стране нет, и поэтому мы как бы находимся в таком подвешенном состоянии, и мужчины растут как сорняки просто, да. Женщины тоже как сорняки, но женщины вырастают по причине природной силы, вырастают нормальными, да. Вы знаете, кстати, я немножко отвлекся, но это важный момент тоже. Еще в советские годы был проведен очень интересный опрос, вернее, исследование научное на тему вот как бы сегодняшнего состояния мужчин и женщин в стране. И выяснилось, что если мы возьмем, скажем, условно, 100 условных женщин и 100 условных мужчин, то из 100 условных женщин почти 90 находятся в хорошем состоянии. То есть они хорошо образованы, следят за собой, хорошо одеваются, ходят в кино, в театр, концерты там, ну, то есть ухаживают за родителями, если у них есть семья, то с семьей, с детьми, за мужем, ну, и еще активная общественная жизнь. То есть как бы идеальные люди, да, члены общества. И только 10% женщин упали, то есть они за собой не следят, они запустили или стали наркоманками, алкоголичками, ну, то есть упали вниз. С мужчинами почти 60% мужчин только в нормальном состоянии, а 40% упали. 40% это ужас, почти половина. Вот. И поэтому, когда мы говорим о нашей стране, когда вот эти 60 мужчин женятся на этих на 60 женщинах, а что делать дальше? Куда деваться этим 30 женщинам прекрасным, да, которые великолепны? Вот. Вот это удивительно. Нет, они не берут. Они либо остаются одни, либо, я не знаю. Ну, поэтому это очень тонкий вопрос. Поэтому если мы хотим сейчас поднять нашу страну, нужно поднимать мужчин. Очень важный момент такой, потому что с женщинами все в порядке, кстати, посмотрите вокруг.
Статистика алкоголизма еще более страшная в России. 70% мужчин постоянно употребляют алкоголь.
Да.
И 30% женщин постоянно употребляют алкоголь. Но я когда услышала эти цифры, я позавидовала этим 30% женщин.
Потому что они лишены этих алкоголиков.
А, в этом смысле. 70% у них намного больше выбор, чем 70% нормальных женщин, которым можно выбирать из 30% нормальных мужчин, нормальных женщин.
Да, ну вот, ну хорошо, это мы отвлеклись, да, но на